Елизавета Дворецкая. Княгиня Ольга. Ведьмины камни. Часть первая. Глава первая. Королева Сванхейд о многом хотела поговорить со своим двоюродным братом Эйриком. Без веской причины женщина 50 лет не пустится в далекое путешествие посреди зимы. Однако, увидев его от изумления, она растерялась и даже не ответила на приветствие. «Ты тоже не помолодела, дорогая», — Эйрик прочел ее мысли по лицу, хотя Сванхейд славилась самообладанием, а он никогда не отличался особой проницательностью. «Мы ведь не виделись с тобой целых 25 зим. Ну, может, 24. Ты ведь не ждала, чтобы я остался прежним. Впрочем, я-то тебя сразу узнал. Ты меня поцелуешь или нужны достойные доверия свидетели, что я — это я?» «Где твои рыжие волосы, Эйрик?» — пробормотала Сванхейд, делая несколько шагов ему навстречу, чтобы он мог ее поцеловать. «Вон они!» — Эйрик кивнул ей за спину. «Теперь живут у тебя». Удивленная Сванхейд обернулась и обнаружила позади своего младшего сына Хакона по прозвищу Логи Хакон. Логи, по-древнескандинавски, огонь. Здесь и далее примечание автора. В свои 15 лет он начал быстро расти, и уже было видно, что будет он высоким, в материнскую родню. Рыжие волосы, довольно длинные, у него были пышнее и ярче, чем Сванхейд когда-то видела на голове его дяди, Эйрика. Увы, волосы Эйрика потускнели и поредели. Ему пошел 6-й десяток. Сванхейд запомнила его великаном с крупными чертами малоподвижного лица. Несокрушимая уверенность в своей силе сказывалась в каждом его движении, во взгляде, в низком голосе. Теперь борода его была почти седой, лишь на щеках сквозь белизну просвечивала рыжина. Он отяжелел, лицо покрылось морщинами. Уверенный взгляд приобрел задумчивость с оттенком глухой печали. Эйрик не хотел мириться с подступающей старостью, но понимал, что время его подвигов и славы миновало. Эйрик не польстил сестре, сказав, что узнал ее сразу. Сванхейд, пожалуй, за те же 25 лет изменилась меньше. Красотой лица она и в юности не отличалась, а морщины не скрывали выражения ума и силы, которым дышали ее суровые черты и голубые глаза. Родив 11 детей, она сохранила худощавое сложение и завидное здоровье, которое и позволило ей пуститься в зимнюю дорогу вверх по реке Мсте за 15 дневных переходов на восток к Волоку между Мстой и Мирянской рекой. Мирянской рекой здесь называется водный маршрут, пролегавший по нескольким рекам от притоков Малоги к Волге и далее по Волге на восток. Эйрик приехал на эту встречу с востока, из земли, называемой русами Меренланд, а собственными уроженцами — Меремаа. Этими уроженцами он, с позволения Олова, конунга Хольмгарда, правил уже 25 лет. «Сожалею о твоем муже», — выпустив Сванхейд из объятий, Эйрик почтительно склонил голову. 25 лет назад он ни перед кем не склонялся, даже из вежливости. Олаф Конунг был разумный и достойный человек. Мы с ним хорошо поладили в свое время. «И тем более жаль, что этот лад умер вместе с ним», — не удержалась Сванхейд, сразу переходя к делу. «Заходи же, что мы стоим на холоде?» Эрик, вышедший во двор встретить сестру, указал ей на дверь в дом. Местом их встречи был Видимирь, довольно новый погост, поставленный по приказу Эйрика для постоя его дружины. Все 25 лет он упорно расширял пределы подвластных ему земель не только на восток, но и на запад, а этому Олаф Конунг радовался куда меньше. По давнему их уговору Эйрику полагалось продвигаться на восток, по Мирянской реке, подчиняя и усмиряя народы по ее берегам, чтобы обезопасить путь к Булгару и увеличить собираемую дань. Все это Эрик делал как нельзя лучше, но одновременно продвигался и на запад, в области, населенные славянами, а те были собственными данниками олова. Построив Видимирь, Эйрик почти вплотную подобрался к тем пределам, где собирал дань сам олов. Его сборщики доходили до Забитского погоста в двух переходах от Видимиря на запад. Забитский погост на Мсте был западной точкой Волока, от него можно было плыть до Хольмгарда, а Видимирь — крайний восточный. Их разделяло около двух пеших переходов, не соединенных сплошным водным путем. Край этот был насыщен реками, озерами и болотами так густо, что передвигаться по нему было намного легче зимой, чем летом. Собственно, Волок по большей части проходил по мелким рекам и озерам, и лишь некоторые участки приходилось преодолевать по суше, волоча лодьи на катках через насланные гати. В озере Видимирь Волок заканчивался. От него извилистая речка Ольховка вела в Песь, и здесь по существу начиналась Мирянская река, то есть водный путь к далекому Хазарскому морю. Для погоста Эрик выбрал пригорок на берегу, откуда открывался широкий вид на озеро. Вал с частоколом поверху окружал широкую площадку с кольцом исп. Здесь же был большой дом для постоя дружины, клети, кузница, навесы для лошадей. Одни ворота выходили в поле, другие, противоположные, на берег озера. Постоянного населения здесь собралось около сотни человек, и городок окружали выпасы, огороды, пашни. Зимой здесь останавливались эйриковые сборщики дани перед тем, как повернуть назад, на восток, а летом — торговцы, ездившие между Мерем-Аа и Хольмгардом. Сванхейд со смесью неудовольствия и одобрения окидывала взглядом срубы из толстых сосновых бревен под крышами из дерна, озерного тростника и дранки. Ей нравилось, как хорошо здесь все устроено, но она не могла радоваться, что Эрик так прочно обосновался в этом краю. Эрик предложил встретиться в Видимире, и Сванхейд пришлось согласиться. На Забитском погосте две дружины не смогли бы разместиться. Эрик же обещал ей и ее людям удобное пристанище и не обманул. Вступив вслед за братом в большой дом, Сванхейд с удовольствием увидела пылающий в длинном очаге, обложенном камнями, жаркий огонь. «Мы приветствуем тебя, госпожа Сванхейд, под этим кровом!» — раздался впереди звонкий молодой голос. «Да будут милостивы к тебе, Скади и Уль, повелители зимних дорог, да защитит нас Тор, да согреют этот дом теплом Фрейр и Фрея, и да пошлет вам, владыкам земель, мудрости Один для разрешения всех дел ко всеобщему довольству». Речь эту произнесла уверенным и бойким голосом молоденькая девушка, лет 15, высокая ростом, с продолговатым умным лицом. Весь ее облик дышал таким ярким сочетанием телесной свежести, здоровья, со зрелостью ума, что Сванхейд улыбнулась от недоверчивого восхищения. Девушка была одета хорошо, даже богато, платье тонкой светло-зеленой шерсти, орехово-коричневый хингерок, отделанный по верхнему краю шелковой красно-зеленой тесьмой, золоченые наплечные застежки, а между ними ожерелье из крупных зеленых и более мелких бусин золотого стекла. Русые волосы девушки были заплетены в длинную косу. К шелковому очелью крепились на висках несколько крупных серебряных колец, а маленькие серебряные колечки были вставлены в уши. В Свеоланде такого не носили. Кольца на очелье и в ушах были в обычае у мирян, а от них перешли к Мирянской Руси. На шее девушки висело еще одно ожерелье, сделанное, как Сванхейд подумала по первому взгляду, из звериных зубов или косточек. Посчитав было это еще одним чудным мирянским обычаем, она вгляделась и подняла брови. Это оказались не зубы, а камни. 5 камешков — белый, серый, красновато-бурый, черноватый, песчано-желтый. Величиной от ногтя на большом пальце женской руки до голубиного яйца. Разных очертаний. Одни почти круглые, другие продолговатые. а самый большой, красноватый, расположенный в середине,